Духовные дары – дело серьезное. Позвольте мне повторить. Знать свой духовный дар, развивать свой духовный дар и применять его на практике – дело серьезное. Я приведу вам 5 причин, почему, просто для того, чтобы вас мотивировать. Причина первая – это направленность и цель вашей жизни. Если вы четко осознаете свой дар, основной мотивационный дар, а также дары служения, через которые он проявляется, это придает направленность и цель вашей жизни. Вторая причина – свобода, чтобы принять себя и наслаждаться тем, кто ты есть. Ключевое слово здесь – свобода. Знаете, все мы просто люди, и когда кто-либо вызывает у нас восхищение, мы подсознательно стремимся подражать этому человеку. Поэтому представьте, какая это свобода осознавать, каким Господь тебя создал, и просто сказать: «Вот это да! Мне не нужно быть таким, как кто-то другой». Мне не нужно говорить, как говорит кто-то другой. Как это замечательно! Я свободен быть таким человеком, каким создал меня Господь. Третья причина – это радость. Радость, когда вы влияете на жизнь других. Радость, когда вы восполняете нужды добрыми делами, к которым Бог вас призвал. Помните слово «харизмата» – «дар». Его первая часть «хариз» – это корень слова «благодать». Но это еще не все. Если взять часть от этого слова, получается радость. Радость, благодать и дар – все это однокоренные слова. Реализовывая свои дары, вы непременно ощутите огромную радость. Четвертая причина – вы утвердитесь в своей победе во Христе. Это богословская причина. Мы с вами уже вспоминали стих из послания к Ефесянам 4:9. «А вошел», что означает «как не то», что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Весь этот фрагмент Писания говорит о победе Христа над грехом, победе Христа над смертью, победе Христа над сатаной, и свидетельство этой победы – дары, которые Он дал людям. Если вы знаете свой дар и используете его, то всякий раз у вас должно возникать ощущение: «Этот дар у меня потому, что я победитель вместе со Христом». Это подтверждает, что вы ценны для Бога, что вы в команде победителей, что хоть жизнь и сложна, хоть все мы живем в падшем мире, у вас есть сверхъестественная способность, напоминающая вам о том, что Христос – победитель, а вы – сонаследники вместе с Ним. Пятая причина – это ответственность. Вас спросят за то, как вы распорядились своим даром. Первые 4 причины были позитивными. «Ура! Разве я могу это пропустить?» Но пятая причина несколько иная. «Придет день, когда я предстану пред судилищем Христовым, и Бог будет меня судить. Вопрос, который будет решаться на этом суде, не спасение. Христос уже приобрел мне спасение на кресте. Там будет решаться вопрос, как меня наградить». И меня не спросят, сделал ли я столько же, сколько Билли Грэм или такой-то пастор, миссионер или еще какой-нибудь великий служитель. Бог спросит меня: «Чип, что ты сделал с тем, что я тебе дал? Я доверил тебе энное количество времени на земле, энную сумму денег, энное количество сил, такие-то духовные дары. Что ты сделал с тем, что я тебе дал?» Не знаю, как вы, но я бы не хотел, поднимая свой взор к Нему, попросить: «Господи, не мог бы ты еще раз повторить то, что касается даров? А то я так и не разобрался, что у меня за дар». В таком случае, я думаю, Бог ответит: «Чип, но я ведь ясно сказал об этом в своем слове. Итак, достаточно ли у вас мотивации? Хотите ли вы идти дальше? Потому что, в конце концов, я предложу вам несколько конкретных шагов по применению этого материала, и они наверняка потребуют, чтобы вы вышли из зоны комфорта. От вас потребуется труд, затрата сил. Ведь худшее, что может произойти, это если вы поставите свою тетрадь на полку, подпишите на корешке «духовные дары», и потом, натыкаясь на нее, будете вспоминать: «Точно, точно, я проходил этот курс». Об этом я вам сказал, а теперь дальше. Чтобы вы не только обнаружили, но и развили свои духовные дары, необходимы 3 условия. Первое – это ясность. Это есть у вас в пособии. Развитие даров начинается с ясности. Давайте немного повторим. Есть 3 вида духовных даров. Во-первых, у каждого верующего есть один основной мотивационный дар. Римлянам 12:6-8. Помните историю об официанте, опрокинувшем поднос? Во-вторых, этот мотивационный дар, это стремление, эта способность может выражаться в разнообразных дарах служения. И в-третьих, когда мы выражаем наш мотивационный дар посредством даров служения, Дух Святой определяет, какие проявления или какие конкретные действия более всего пойдут на пользу тем, кому мы служим. Я понимаю это так. Вот моя основная мотивация. Вот дары служения, через которые я буду выражать эту мотивацию. А Бог сам решит, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет в жизни людей. Вы спросите, откуда я это взял? Если вы пропустили предыдущее занятие, посмотрите на ссылку вверху таблицы. Я почерпнул этот подход из первого послания к Коринфянам 12:4-6. Там сказано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». И помните, что это не откровение с горы Синай, а мнение Чипа Инграма. Но я тщательно изучал этот вопрос. В 4 главе 1 послания Петра сказано: «Служите друг другу каждый тем даром в единственном числе, какой получил». В 12 главе Римлянам: «Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай?» Опять-таки предполагается, что у каждого есть один ведущий дар. Думаю, это мнение имеет хорошее библейское обоснование. Конечно, учитывайте, что существует много разных учений о духовных дарах. И все же я считаю, что подход, данный у вас в пособии, где дары разделены на три колонки, это хороший практический подход. Он классифицирует дары таким образом, чтобы облегчить их применение. И, наконец, послушайте мой любимый стих. Первое послание к Коринфянам 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Давайте помнить и никогда не забывать, что мы с вами не пытаемся приобщиться к какому-то магическому ритуалу. «О Господи, яви мне мои дары, яви мне мои дары». Нет, это дар благодати. Для чего Бог вложил его в вас? Чтобы вы служили другим людям. Это дар, который нужно отдавать. От него не будет никакого толку, если вы будете держать его при себе. Дело не в том, какой я одаренный, сколько у меня даров, как они проявляются и сколько тестов и опросников я уже прошел. Дело в том, как мне понять, каким Господь меня создал и в какой среде Он может лучше всего меня использовать, чтобы больше людей узнало Христа или приблизилось к Нему. Понимаете, о чем я? Итак, я думаю, что первое – это ясность. Вам нужно уяснить, что к чему. И, кстати, если для вас это все еще слегка туманно, не переживайте, по ходу все прояснится. Мы еще пройдемся по разным дарам чуть позже, но это только теория. Чтобы по-настоящему раскрыть, развить и применить свой дар, вам нужно вступить в игру, заняться служением, служить реальным людям. Остальное Бог прояснит по ходу дела. Итак, первое – это ясность. Второе, что вам необходимо, чтобы развить свои дары, это базовое понимание всех новозаветных даров. Некоторые наверняка подумали: что ж, очень интересно он объяснил нам всю левую колонку. Мотивационные дары, харизмат – это все ясно. Но как же остальные две колонки? Что это за дары? Ведь если вы, подобно мне, бывали на христианских мероприятиях, вы наверняка слышали массу интерпретаций этих даров. Так расскажите мне коротко и ясно, что это за дары. Что ж, пристегните ремни, некоторые говорят, что я очень быстро говорю. Возможно, это и так, но вот сейчас вы услышите, что такое быстрая речь. Просто хочу вам напомнить, что описание даров есть у вас в пособии, а сейчас я сделаю быстрый обзор. Но главное, о чем я молюсь, чтобы уже сейчас Дух Святой направлял ваши мысли, и вы, предположительно, выявили у себя один, максимум два мотивационных дара. И дальше, пока я буду описывать дары служения, чтобы вы думали: может быть, это и есть мой дар служения, может быть, поэтому происходит то-то и то-то. Итак, вы готовы? И, кстати, некоторые из этих даров неоднозначны. И я хочу напомнить вам, что я долго изучал и исследовал все это. Но меня зовут Чип, а не Моисей и не Иисус. Это то, к чему пришел я. Однако есть очень благочестивые люди, также подробно изучавшие эту тему и, возможно, видящие ее несколько иначе. Поэтому я молюсь, чтобы вы были благомысленнее фессалоникийцев и, подобно верийцам, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Если у вас дар учительства, то я не сомневаюсь, что вы так и сделаете. Но я беспокоюсь о людях с другими дарами. Итак, вы готовы? Апостольство, определение – это сверхъестественная способность основывать церкви или другие служения и руководить их развитием. это способность служить людям других культурных традиций с целью основания церквей. Обратите внимание на разницу между должностью апостола и даром апостольства. В послании к Ефесянам 4.11 сказано, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Он учредил четыре должности, которым соответствуют одноименные дары. Это в 4 главе. А теперь загляните во 2 главу того же послания. Здесь говорится о зарождении церкви. Она была утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Чтобы занимать должность новозаветного апостола, нужно было быть с Иисусом со времени Его крещения, а также быть свидетелем Его воскресения. Если только вам не 2000 лет, вы не являетесь новозаветным апостолом. Это ясно? Однако слово «апостол» буквально означает «посланник». Просто посланник – тот, кто должен что-то исполнить. Есть другие места в Новом Завете, где кого-то называют посланником, то есть апостолом, причем ясно, что это не один из 12. Как мы знаем, Христос говорил, что эти 12 несут особую ответственность и подвергнутся особому суду. Я верю, что дар апостольства существует и сегодня, в то время как должность апостола упразднена. Ведь что еще делали апостолы и ранние пророки? Они передавали людям откровения от Бога. Когда церковь была основана, еще не было первого послания к Коринфянам, не было Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, не было книги Откровения. Но теперь, когда все это есть, что мы читаем в конце Откровения? «Если кто приложит что к ним...» К словам книги сей, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Задачей апостолов было заложить основание церкви, а когда это было сделано, должность апостола, как приносящего откровение от Бога, перестала быть необходимой. Однако дар апостольства остался. Я называю этих людей духовными предпринимателями. Второй дар в этом списке – пророчество. Сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время с учетом особенностей культуры, заметьте зачем, с целью исправления, покаяния или назидания. Эта способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Также заметьте, что это может быть и мотивационным даром, вашей основной мотивацией. Но мотивация может быть и другая, например, увещание или даже милосердие. Я знаю одного лидера прославления, чья основная мотивация – милосердие. У него болит сердце о людях, он очень сострадательный, он всегда помогает обездоленным, страждущим, людям, находящимся у черты. К тому же он очень творческий человек и талантливый художник. Но когда он готовит прославление, когда он рисует, он делает это с пророческой властью. Он провозглашает, кто такой Христос, и делает все, чтобы прозвучала Божья истина. Это его дар служения. Как и в случае с апостольством, должность пророка упразднена. Нам не нужны вторая или третья книги Откровения или третье послание к Коринфянам, но как служение провозглашения Божьей истины этот дар существует и очень актуален. Далее, третий дар – благовестие. Это способность чрезвычайно эффективно приводить неверующих к спасительному познанию Иисуса Христа. Некоторые обладатели этого дара более преуспевают в личном благовестии, а других Бог больше использует в массовых мероприятиях или в миссионерстве. Как бы то ни было, эти люди стремятся делиться своей верой, и у них это получается. В результате происходят две вещи. Во-первых, заблудшие люди приходят ко Христу. Во-вторых, другие верующие тоже хотят научиться благовествовать. У многих из вас нет дара благовестия, но если вы близко пообщаетесь с евангелистом, ваша духовная температура и ваше участие в судьбе неверующих непременно возрастут. Это дар, который Бог дает людям, чтобы те действительно переживали о погибающих и протягивали им руку помощи. Переходим к следующему дару – пастырь и учитель. Заметьте, что это единственный двойной дар в Новом Завете. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Здесь говорится об одних и тех же людях. Здесь не сказано «иных пастырями и иных учителями». Давайте определим, что же это за дар. Пастырь-учитель – это человек, обладающий способностью направлять, питать, защищать и лично опекать паству, то есть верующих. Не все люди, послушайте внимательно, не все, занимающие должность пастора или старейшины, например, как я, кто был пастором 25 лет, должны непременно обладать этим даром. Иными словами, вам не обязательно иметь дар пастыря-учителя, чтобы занимать эту должность. Вы можете служить пастором на основании дара увещания или, скажем, пророчества. Заметьте и обратную сторону. Многие, обладающие этим даром, не занимают должности пастора и не обязаны ее занимать. Вы наверняка встречали людей, любящих других, опекающих, пасущих их. Часто это бывают лидеры малых групп или учителя воскресной школы, где их всегда окружают группки подопечных. Это те, кто думает, интересно, как там Валя? Что-то ее сегодня нет. Интересно, как Борис? Эй, Борис, как дела? На прошлой неделе ты рассказывал, они пасут своих овец. Ведь это и есть буквальное значение слова «пастырь», «пастух», а переносное значение «надзирать», «присматривать», «заботиться о духовном росте». Это двойной дар. С одной стороны, это забота, питание. Ведь что делает пастух для овец? Защищает, направляет, кормит. Так вот, человек с даром пастыря все это умеет. Но кроме того, он умеет преподавать Слово Божье так, чтобы его подопечные духовно возрастали. И это не обязательно должно совпадать с высоким постом в церкви. Думаю, многие люди с этим даром теряются в теле Христовом, поскольку они думают, знаете, я не ощущаю призвание от Бога идти в семинарию или библейскую школу и учиться на пастора, но я хочу заботиться о людях. И, кстати, это может быть человек любого пола, как и в случае других духовных даров. Просто мы привыкли воспринимать слово «пастор» в значении церковной должности, но это также и отдельный дар. А как насчет вас? Следующий дар учительства – это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину, способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Заметьте, это также может быть и мотивационным даром, и даром служения. Мы не будем долго на этом останавливаться, скажу только, что если внимательно послушать разных талантливых проповедников, особенно в нашей стране, вы убедитесь, что их дар служения – учительство, но при этом они руководствуются разными мотивационными дарами. Например, когда я слышу Чарльза Суиндала, могу поручиться, что его основной дар – это увещание. Вы замечали, когда он говорит, он как будто обнимает вас за плечи и дает практические советы, как учить. Также мне вспоминается другой проповедник с западного побережья. Он говорит очень четко, ясно, но очень догматично. Вот как должно быть. Серого для него не существует, есть только черное и белое. Готов поручиться, что он руководствуется даром пророчества. Так что послушайте, как учат разные люди. Вам нужно осознать вот что. Может быть, учительство – это ваш дар служения, вы хотите преподавать, но в то же время не видите себя учителем. Что ж, возможно, учительство для вас – это способ выражения другого основного дара. Например, учить, руководствуясь даром увещания. Это как будто консультировать много людей одновременно. Руководствуясь даром пророчества – это призывать людей к покаянию и росту. Недавно мы в путешествии по Библии проводили одно мероприятие, и у нас был учитель, чей мотивационный дар – также учительство. Он преподнес нам столько прекрасной ясной информации, все это сопровождалось слайдами. У меня просто голова лопалась, потому что у него что ни предложение, то жемчужина, которую хочется унести с собой. Поэтому я конспектировал с бешеной скоростью. Что же касается его, он распознал свой дар, и вместо того, чтобы стать пастором, продолжал исследовать. Исследовать, исследовать и исследовать. У него мягкое сердце, и это учитель, который учит, исходя из дара учительства. Если вы никогда не слышали, не читали, не использовали материалы Кена Боа, рекомендую, они четкие, ясные, потрясающие. Чудотворство. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 10 и 28. Это способность служить проводником, через который Бог совершает сверхъестественные дела. Чудеса являются свидетельством Божьего присутствия и истинности Его Слова. Судя по всему, они наиболее часто происходят в контексте миссионерской деятельности. Благая весть авторитетна сама по себе, однако иногда Бог по благодати совершает чудеса, чтобы подтвердить ее и открыть двери для провозглашения Божьего прощения и жизни во Христе. Запишите ссылку Евреям 1.2.4. Там говорится о чудесах и знамениях, и мы затронем это через минуту. Но сначала представьте себе раннюю церковь, особенно в тех странах, где распространено несколько соперничающих разрывающих мировоззрений, где люди теряются, во что мне верить. Или представьте, что вы апостол, вы идете по центру Эфеса или Коринфа, и на каждом углу стоит статуя какого-то бога, а вам нужно рассказать народу, что Христос – Мессия, что Бог посетил нашу землю, что Он воскрес из мертвых, и вы этому свидетель. А люди отвечают: «Ага, конечно». И тогда Бог решает: «Что ж, нужно кое-что сделать, чтобы подтвердить, что это мой посланник». За все время Ветхого и Нового Заветов было три периода чудес. Период Моисея, когда тот впервые открыл людям истину, период Илии, когда тот заново напомнил эту истину, и период апостолов. Однако этот дар существует и сейчас. Иногда Бог совершает чудеса, и, кажется, это особенно часто происходит в других странах, где большая нужда в подтверждении и доказательстве. Тогда Бог выходит за рамки того, что мы называем законами природы, и совершает чудо. Мы с Филом недавно вернулись из Индии. Там у нас огромное служение, и в прошлом году мы обучили там более миллиона людей. Индия – огромная страна, там говорят на множестве разных языков. У нас там есть так называемые старшие учителя, которые, в свою очередь, руководят 50-100 учителями. И мы собрали всех этих людей на наш новый курс «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам, а кроме того, они сдавали свои отчеты. Все это было через 10 дней после того, как ударило цунами. А все эти учителя были местными, но говорили по-английски, так что для обучения это было очень удобно. И вот они отчитывались о проделанной работе. Там также присутствовали наши братья из Шри-Ланки. Если помните, цунами просто стерло с лица земли целые области Шри-Ланки. Так вот, когда наши учителя начали отчитываться, один брат встал и рассказал: «Мы были в церкви, и цунами двигалось прямо на нее». Тогда пастор собрал всех людей, и они молились и вместе просили Бога, чтобы цунами обошло церковь стороной. И когда они стояли в молитве, вокруг церкви как будто возникла невидимая стена. Цунами прошло стороной от церкви. Получается, что либо наши служители в Азии самые большие вруны и напрочь забыли про честность, либо Бог решил проявить свое величие, остановив то, что было неизбежно по законам природы. Бог совершает чудеса, чтобы подтвердить свое слово и свои дела. Дальше. Исцеление. 1 Коринфянам, глава 12, стихи 9, 28 и 30. Это способность служить проводником, через который Бог исцеляет болезни и восстанавливает здоровье. Обладатель этого дара не является источником исцеления, а только его проводником, когда это угодно Богу. Этот духовный дар не следует путать с чудесами и знамениями, сотворенными Христом и апостолами, а также не следует отрицать его существование из-за злоупотреблений, связанных с различными целителями. Во времена ранней церкви Иисус воскрешал из мертвых, Павел воскрешал из мертвых. Происходили неповторимые чудеса и знамения, и это для того, чтобы подтвердить авторитет церкви. Такого сейчас нет, но часто мы впадаем в другую крайность, полагаем, что в наше время Бог вообще не делает ничего подобного. Но в 5 главе послания Иакова нам дана заповедь: «Болен ли кто, помажьте его елеем и помолитесь». И я, как пастор, могу вам сказать, бывало, что мы молились с верой и помазывали людей елеем, а потом они умирали от рака. Бывало и такое, что мы помазывали людей елеем, молились, и женщина вот с такой опухолью мозга через 2 недели пошла на обследование, и от опухоли ничего не осталось. Как я почему это происходит, понятия не имею, но иногда Бог решает исцелить человека, и это часть его общего плана, который он выполняет в жизни каждого. Следующий дар – вспоможение. Он упомянут в 1 Коринфянам 12:28. Это способность повышать эффективность служения других членов тела Христова. Это единственный случай употребления данного слова в Новом Завете. Судя по всему, этот дар отличается от дара служения. Некоторые авторы полагают, что дар служения направлен на помощь группе людей, тогда как дар вспоможения – на помощь одному конкретному человеку. А некоторые говорят, что служение и вспоможение – это одно и то же, но ведь это разные слова. У меня есть друг в Санта-Крузе, старейшина церкви по имени Дик Пейн. Мотивационный дар Дика – это, несомненно, служение, но он всегда был очень близок к людям. Он специально избрал целую команду служителей, чтобы заботиться о каждом человеке в церкви лично. И даже когда речь шла о починке чего-то в церкви, он всегда помогал на личном уровне. Должен признаться, я не очень умею работать руками. Бывало, сидим мы на собрании церковного совета, а у меня выходной в пятницу. В церкви много дел, а я сижу и думаю, ой-ой-ой-ой, моя жена хочет, чтобы я починил то-то, то-то. Стиральная машина у нас сломалась. А Дик как-то сказал мне, если у тебя что-то сломалось, звони мне. И в течение, наверное, 10 лет так и было. Дик приходил ко мне домой, и мы, скажем так, чинили это вместе. Я лежал на полу и подавал ему инструмент. Помощь Дика позволяла мне расти в моем служении, ведь она снимала с меня массу проблем. И, кстати, это еще и очень послужило моему браку, ведь для нас было сущим бедствием мое неумение и моя нелюбовь починять и ремонтировать. Итак, дар вспоможения – это помощь на личном уровне. Это когда человек стремится помогать другим лично, проявлять к ним любовь практическими видимыми способами, а Бог в результате этого взращивает духовное служение». Дар управления, лидерство. Слово «управление» встречается в Новом Завете только один раз, а за пределами Библии оно обычно означало то, что делает рулевой с кораблем, управляет им, поворачивая в нужную сторону. Из этого следует, что духовный дар управления – это способность направлять церковь или христианскую организацию к достижению ее целей путем управления ее делами и реализации определенных планов. У человека может быть дар лидерства и не быть дара управления. Я тому живой пример. Дар управления – это понимание того, что нужно организации, чтобы успешно и эффективно функционировать, а также духовная способность планировать, осуществлять планы, идти к цели и достигать того, что организация через служение ее членов исполняет предназначение, данное ей Богом. Некоторые из вас просто от природы знают, как организовывать, как руководить, как внедрять планы в жизнь. Более того, когда что-то плохо организовано, это сводит нас с ума. Вы не понимаете, как люди могут этого не замечать. Кстати, это один из способов определить свой духовный дар. Для вас это абсолютно естественно. Это как призма, через которую вы видите мир. И очень часто духовный мир заявляет о себе не в действии, а в противодействии. Вы сопротивляетесь чему-либо, так как не можете понять, почему оно не организовано как следует. Вы так и видите все недостатки. Дар лидерства, как правило, задает вопрос «что?», «что нам нужно сделать?». Дар управления отвечает на него через «как?», «как мы можем это сделать?» и «каким образом можно достичь цели?». Дар мудрости – это способность применять принципы Слова Божьего на практике, в конкретных жизненных ситуациях, а затем избирать наилучший план действий в подходящее время. Применяя этот дар, его обладатель умело делится проницательностью и рассудительностью, облекая их в форму правильных советов. Эти люди пропитаны Писанием, у них дар мудрости. Одно дело просто знать Библию, другое – видеть хаос, трудности, проблемы нашей жизни, соотносить их с истиной Божьего Слова и понимать, как это Слово вместе с мудростью от Духа Святого помогает справиться с жизненными ситуациями. Недавно я общался с Ховардом Хендриксом, моим наставником на протяжении 25 лет. Мы вместе выступали в Библейском институте Муди. Профессору, как мы его называем, уже 80 лет, и я не знаю, сколько еще мы сможем наслаждаться его обществом. Я преподавал один день, а он следующий. И вот мы встретились в коридоре, а такие люди, как я, всегда думают, у кого бы им научиться чему-то полезному. Поэтому я спросил, профессор, у вас есть планы на завтрак? Нет. А можно я с вами позавтракаю? Он ответил, да, конечно. Мы условились о времени и вместе позавтракали, а он человек очень прямолинейный, так что на светскую беседу у нас ушло меньше минуты. Потом я подумал, сколько раз мне еще выпадет такая возможность, и выложил все на чистоту. Я уже столько-то лет в браке, дети выросли, и все теперь по-другому. Я знаю свои слабости, вот они. Вы меня знаете уже 25 лет, так что... И еще у меня есть такая большая проблема, не знаю, что с ней делать. А потом я скажу вам, что потом. Потом я просто ел свой омлет. Когда я вернулся оттуда, то пересказал все его слова Терезе о том, как любить взрослых детей и новых родственников, что происходит с людьми, когда им 50, потом 60, что нужно делать, чтобы в твоей жизни было достойное завершение. Вот это дар мудрости, дар знания. Это способность анализировать и систематизировать истину ради блага других. Это удивительный дар. Его обладатель говорит с пониманием дела, проникает в саму суть вопроса. Кроме того, слово «знание» может включать информацию, полученную сверхъестественным путем с целью служения людям. Это когда Бог открывает кому-то что-то такое, о чем невозможно узнать естественным путем. Кстати, это один из тех даров, которые в теле Христовом чаще всего извращают. Достаточно включить телевизор, и вы увидите, как нельзя его использовать. Тем не менее, помните случай с Петром? К нему пришли Анания и Сапфира. Петр ничего не знал. И они ему говорят: «Мы продали свое поле за такую-то сумму». А Петр отвечает: «Анания, для чего согласились вы солгать Духу Святому? Он точно знал, что произошло, знал сердце Анании. Каким образом? Через дар знания. Иногда, чтобы подготовить вас к служению, Бог может вам дать знание о том, о чем вы никак не могли узнать сами. А сейчас, ступаю на скользкую почву, некоторым из вас придется немного успокоиться, а другим не слишком радоваться в зависимости от ваших взглядов. Но хочу сказать, что этот дар действительно извращается, когда люди начинают говорить: «Бог открыл мне, что тебе нужно развестись с женой, пойти на такую-то работу, сделать то-то и то-то». Знаете что? Если Бог захочет с вами поговорить, он позвонит на ваш номер, а не на чей-то. Но знаете, иногда мы вместе с водой выплескиваем и младенца. Что если Бог хочет подготовить нас к служению, если это не противоречит Писанию и оснащает вас на выполнение того, к чему призвал вас Бог? Думаю, такое бывает довольно редко. Честно говоря, я не понимаю этого дара, но, к слову сказать, я не понимаю многих из этих даров. Я просто объясняю вам, как могу. Некоторые из них остаются для меня загадкой. Расскажу вам одну историю. Это было до того, как я узнал что-либо о дарах. Я был молодым христианином, 3 года во Христе, студент последнего курса, и на весенние каникулы я приехал домой с несколькими друзьями. Я каждый день играл в баскетбол, хорошо проводил время. Как-то раз мы поехали во Флориду, чтобы поиграть и искупаться в океане. У меня было время посидеть на пляже, почитать Библию. На небе не облачко, солнце садится, не знаю, как вы, а я бы хотел всегда ощущать такую близость с Богом. К сожалению, так не бывает. Но тогда у меня было такое ощущение, словно я могу протянуть руку и коснуться Бога. У ног плескался океан, солнце садилось, а я просто наслаждался Божьим присутствием и возрастал в вере. И вот далеко-далеко появился силуэт. Какой-то парень шел к пляжу, и у меня тут же всплыла мысль. Этот парень, идущий сюда, гомосексуалист. Сейчас он подойдет и сядет рядом, и я хочу, чтобы ты рассказал ему обо мне. Я сижу и думаю, какими грибами я объелся вчера вечером, то есть, что здесь вообще происходит? У меня какие-то галлюцинации. Так что я продолжаю читать Библию. Он подходит все ближе, я смотрю на него, и опять этот парень гомосексуалист. Он в огромной нужде, расскажи ему о моей любви. И, кстати, такое со мной происходит крайне редко. Просто рассказываю вам все как есть. В общем, короче говоря, этот парень идет, проходит мимо меня, я думаю, иди, иди, не останавливайся. И тут он поворачивается, подходит ко мне, я в шоке, не может быть. Он садится рядом. Я вижу, что у него красные глаза. Бог меня уже подготовил. Он начинает говорить: «Я только что расстался со спутником жизни. Я заметил, что у тебя тут Библия, и мне просто нужно с кем-то поговорить». 45 минут спустя мы вместе помолились, и он исповедал Христа своим Спасителем. Все, что я хочу сказать, не знаю, как Бог это делает, но это уж точно не для того, чтобы впечатлять людей, не для того, чтобы вгонять нас в мистическое настроение. Часто ли со мной такое случается? Не очень. Но время от времени я ощущаю неожиданное побуждение. С вами такое бывало? Например, вы ведете машину. Я ехал по дороге 3 недели назад и увидел мужчину, идущего под дождем. В наше время не хочется подбирать кого-то на дороге. Что, если это маньяк какой-нибудь? Так что я проехал мимо, но внутри что-то меня не отпускало. Подбери его и отвези туда, куда ему нужно. А я себе думаю, все-таки у меня жена, дети. Не хотелось бы, чтобы они услышали в новостях, что Инграма убили на дороге. И опять этот голос: подвези его. Я поворачиваю на ближайшем съезде, еду обратно, останавливаюсь прямо перед ними, спрашиваю: вас подвезти? А это был человек из совершенно другого социального слоя. Он посмотрел на меня с подозрением. Странно, что это ты задумал. Но все-таки он сел в машину. Хотелось бы вам сказать, что он тоже помолился молитвой покаяния. Нет, думаю, я просто сделал доброе дело, которое Бог для меня приготовил. Он не помолился, не сказал: теперь я понял, что Христос – ответ на все мои проблемы. Я просто проявил к нему любовь во имя Христова. И знаете, у меня в машине лежала Библия. Я слушал христианскую радиопередачу, и он тоже ее послушал 10 минут. Так что иногда Бог дает слово знания, но нужно всегда сверять его с Писанием. Я бы сказал, если у вас вдруг возникает побуждение сделать добро, проявить любовь, пожертвовать чем-то ради кого-то, есть все основания полагать, что это от Бога. Дар веры – это способность видеть, что хочет совершить Бог, и иметь уверенность, что это свершится, даже если обстоятельства говорят об обратном. Дар веры превращает видение в реальность. Кстати, посмотрите на таблицу, что получается. Допустим, мотивационный дар человека учить или проповедовать. Его дар служения, пасторство и учительство. Или, скажем, пророчество. Люди его слушают, потом бум-бум, у них развивается дар веры. «Ага, я понял». Одна женщина слушала по радио нашу передачу. Недавно она приходила в гости в церковь «Мост», где я сейчас проповедую. Но полгода назад она слушала нашу передачу, где в конце мы молились и говорили: «Поверьте Богу, Он всемогущий, всесильный, Ему можно верить». Это долгая история. Женщину зовут Брук. Она рассказала, что произошло, и привела как свидетелей брата, мужа и невестку. По ее словам, с ней никогда не случалось ничего подобного. «Я слушала вас по радио, и в конце была молитва, где вы сказали, что нужно верить Богу. Нужно просить Его о помощи и верить, что Бог не Бог прошлого, что Он и сегодня отвечает на молитвы и делает великие дела». Она рассказала, что долго болела, самостоятельно могла сделать не больше 6 вдохов. Никто не мог ее вылечить, ей пришлось уйти с работы. Она даже не могла вставать с постели и передвигаться. И вот она рассказала: «Я услышала это, и вдруг Бог дал мне веру. Я помолилась, а на следующий день пошла к врачу, и от моих симптомов ничего не осталось». Интересно, у нас что, служение исцеления? Понятия не имею, но вот такое было проявление. Видите ли, когда вы используете свой мотивационный дар в служении, к которому Бог вас призвал, когда вы служите, кто-то при этом получает слово мудрости. Вот что нужно делать. Нужно правильно расставить приоритеты. Или кто-то получает слово знания. Вот что тебе нужно сделать. Или, как в этом случае произошло исцеление, сверхъестественное проявление Божьей силы. Разве Бог не может сделать все, что ему угодно? Мне кажется, что, изучая тему даров, мы часто делимся на лагеря. Этот лагерь считает так-то, тот совсем иначе, эта группа слишком увлекается такими-то дарами, и при этом мы упускаем из виду самое важное. Я думаю, у каждого есть дар благодати, каждый из нас – кисть в Божьей руке. Это был дар веры, а теперь развлечение духов, или просто развлечение. 1 Коринфянам 12:10. Это способность отличать дух истины от духа лжи. Обладатель этого дара способен отличить настоящее от поддельного, божественное от бесовского, истинное учение от ложного, а в некоторых случаях духовные мотивы от плотских. Если вы наполняете разум Писанием и делаете то, что Бог от вас ожидает, то иногда Бог дает особенную способность к развлечению. Если группе людей нужно принять важное решение по поводу служения или совета директоров, или церкви, или семьи, лучше, чтобы среди них присутствовал человек с этим даром, который бы различил, от Бога ли это. Если вы, как в нашем случае, нанимаете людей на работу и стараетесь их организовать, чтобы сделать то, что нужно, если вы строите партнерские отношения с другими организациями, вам необходимо точно знать, правильно ли поступают эти люди и правильные ли у них мотивы. Будут ли они верно распоряжаться вашими материалами, деньгами? Поэтому вам и нужны люди с даром развлечения. У вас наверняка было нечто подобное. Вы чувствуете, что-то не так, но никак не можете уловить, что именно. А позже узнаете, что очень многое было не так. Может быть, Бог учит вас обращать внимание на такие звоночки и перепроверять их? Это дар развлечения. Дальше следует дар языков, способность получать и передавать духовные знания на языке, который обладатель дара не изучал, чтобы другие верующие могли получать назидания. Высказывания на ином языке должны быть переведены либо самим говорящим, либо человеком с даром истолкования языков. Этот дар обычно вызывает множество разногласий. Слово «язык», «глоссолалия», также означает диалект, как во второй главе Деяния. Это реально существующий язык, французский, русский, любой известный науке язык. Очень часто люди неверно понимают дар языков, когда связывают его с особым уровнем духовного роста или святости, или духовной власти. Мы еще затронем этот вопрос на следующем занятии. А пока скажу лишь, что если у вас есть вопросы по поводу языков, действия Духа Святого, духовного роста, то мы разработали специальный курс под названием «Дух Святой. Как переживать его присутствие 24 часа в сутки». Там мы взвешенно, тщательно рассматриваем все эти вопросы. Сейчас я не хочу углубляться в эти дебри. Повторю только, что дар языков касается реально существующих языков, И он совершенно не связан с уровнем духовного роста или святости. Это способность говорить на языке, который вы никогда не изучали. И, разумеется, дар истолкования языков – это когда кто-то говорит на французском или русском, и по какой-то причине Бог сверхъестественным образом вмешивается в ситуацию и дает вам способность понимать и переводить язык, который вы никогда не изучали. Может ли Бог сделать такое? Случалось ли такое при благовестии разным племенам? Конечно. А теперь сделайте глубокий вдох-выдох. Я и в самом деле быстро говорил, да? Чтобы развить свой духовный дар, во-первых, нужна ясность. Нужно ясно понимать, что такое духовные дары и какие дары бывают. Во-вторых, нужно иметь представление о каждом из даров. Думаю, вы понимаете, что существует много материалов на эту тему. Я дал вам только краткие определения каждого дара, чтобы, по крайней мере, вы могли сказать: «Ага, теперь я сам могу глубже исследовать этот вопрос». Наконец, третье, что необходимо для развития своего духовного дара, это тренироваться. Я назову вам четыре способа, как тренировать дары на практике. Первое – это принимать участие в жизни людей и восполнять их нужды. Вы действительно хотите развить свой дар? До этого момента мы с вами говорили о теории, правда? Это все равно, что смотреть видеоуроки по плаванию. Плавать можно так-то и так-то. Это фристайл, вот так делается грибок назад, так грибок вперед. Можно просмотреть много видеоуроков по плаванию и прочитать много книг, но пока не зайдешь в воду, плавать не научишься. Духовные дары – это выражение любви к людям, участие в их жизни. Что это означает? Это означает служение. Даже если вы еще не совсем уверены, вы ведь не обязаны записываться в служение на 5 лет или до второго пришествия. Обратитесь в свою церковь или в какое-нибудь служение и скажите: «Знаете, я еще точно не знаю, какие у меня дары, но я хочу послужить 3 месяца в этом деле, а после 3 месяцев я помолюсь и подумаю». В любом случае, вам нужно принимать участие в жизни людей. Второй способ – это участие в малой группе. Участие в малой группе. Искренние отношения. Ведь зачем нужны дары? Для того, чтобы Божье присутствие, Божья сила и Божья любовь изливались на других людей через ваш дар и через действие Духа Святого, как через Писание, так и через ваши поступки. Но этого не произойдет, если ваша христианская жизнь состоит в следующем. Я хожу в церковь по воскресеньям, сижу в 20-м ряду, слушаю проповедника, он хорошо говорит, слушаю, пою песни, ухожу. На следующей неделе снова прихожу, слушаю, пою песни, ухожу. Вот только не понимаю, почему я не ощущаю радости, не понимаю, почему Бог не действует через меня. Да потому что нужно быть среди людей, которые знают вас, и вы знаете их, понимаете друг друга, делитесь тем, что у вас на сердце, открываете потаенные мысли и чувства. А иначе вы никогда не узнаете свой дар. Только те, кто любит вас, кто наблюдает вас в общении, служении, только эти люди смогут заметить и признать ваш дар. Третий способ – это постоянно учиться и продолжать образование. Дар можно сравнить с мышцей. Бог дал вам мышцы изначально, но они могут быть развиты или не развиты. Как мы укрепляем и развиваем свои мышцы? Посредством тренировки. Поэтому нужно постоянно тренироваться и учиться. Нужно посвящать этому время, упражняться, прислушиваться к отзывам и таким образом достигать зрелости. Например, если у вас дар учительства, как его развивать? Учите других, читайте, учитесь сами. Уже много лет я постоянно слушаю в машине аудиозаписи разных выдающихся учителей, чьи уроки сильно повлияли на мою жизнь. И первый вопрос, который я задаю себе: «Боже, что мне нужно изменить в своей жизни?» А второй: «Что делает этого человека таким хорошим учителем? Его материал, стиль изложения, тщательность подготовки, откровенность? Боже, я хочу усовершенствовать свои навыки учителя. Единственный способ, как я могу развить свой дар, это учиться у других. И так нужно копаться, разбираться, читать книги, посещать семинары, делать все необходимое, ведь духовные дары – дело серьезное, правда? И для Бога, и для церкви». И последнее, что нужно, это готовность регулярно идти на риск, регулярно идти на риск. Вы можете читать книги, слушать кассеты, изучать таблицы, вести с другими беседы за чашкой чая. Знаешь, у меня, наверное, дар учительства или увещания, точно не уверен. Давай еще посидим и побеседуем о том, кем мы можем стать когда-нибудь. Но вот что я вам скажу. Если вы поняли, о чем мы здесь говорили, вам нужно сделать так. Да, я очень волнуюсь, мне страшно. А что, если у меня не получится? Я ведь не уверен в себе, как и любой человек в этом мире. Ладно, думаю, у меня такой дар, возможно, я ошибаюсь. И что только люди подумают, а? И прыгнуть в воду. Вам нужно нырнуть головой вперед и сказать себе: «Я точно не уверен, какой у меня дар, но я уже достаточно об этом думал, так что пора прыгать в воду. Я буду участвовать в жизни людей, в служении, буду восполнять нужды. Мне очень страшно. Господи, помоги!» И начать проявлять любовь к людям, и начать делать то, к чему больше всего рвется ваше сердце. И я вас уверяю, что вы не только намокнете, вы вырастете, у вас появится радость, люди будут ощущать вашу любовь, вы перестанете быть христианином, который просто отсиживает служение и уходит. Вы будете кистью в руке художника, оставляющей вокруг себя яркие краски благодати. Вы увидите, как меняются жизни людей, разницу между до и после, и будете инструментом Божьего чудесного преображения. И точно вам говорю, никакие титулы, никакие нули в зарплате не сравнятся с радостью и счастьем, которые приходят, когда вы исполняете то, для чего Бог вас создал. Добрые дела, предназначенные лично для вас. –